Путин подарил россиянам круглогодичный призыв на День народного единства.
У меня учился дядя на фронте, его ранили в руку, он был в госпитале, его никак не лечат, сейчас его отправляют на задание.
Не изменяя себе, 10 лет подряд, с небольшими перерывами, Путин общается на Красной площади с детьми, так или иначе имеющими отношение к военным.
Если друга вышел, будь веселей.
Праворадикальное движение «Русская община» отметило праздник заранее. Как национализм находит себе место в стране, объявившей своей целью денацификацию соседей? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Не знаю, как вы, уважаемые зрители, а Владимир Путин за последние годы вполне себе обзавелся традициями празднования Дня народного единства. Он награждает особо отличившихся в Кремле, встречается с лидерами конфессий, в этом году он назвал их батюшками. И с 2015 года с редкими перерывами, чаще всего у памятника Минину и Пожарскому, ну или где-то рядом на Красной площади, общается с молодежью, с детьми. Те, как правило, в военной или около того форме, участники патриотических движений. Вот, к примеру, 2017 год. А вот 4 ноября 2022 года, так называемая спецоперация идет уже 8 месяцев, уже объявлена так называемая частичная мобилизация, а активист Анзор Карданов, координатор молодежки Общероссийского народного фронта из регионального отделения в Северной Осетии Алании, рассказывает, как возил гуманитарную помощь в оккупированную Херсонскую область.
Сегодня вот в такой день, участвуя в данной церемонии, я чувствую то единение, единство, о котором мы говорим и которое необходимо как никогда вот в данный момент.
Так,
вот
и есть, так и есть.
Говоря о работе по Херсонской области, хочется отметить, что люди благодарят нас, говорят нам спасибо.
Вот так, к примеру, выглядит школа в селе Александровка Херсонской области возле регионального центра. И это фотография российского РИА Новости. Село 8 месяцев было под контролем российской армии. Украинские медиа рассказывают, что сейчас оно фактически не существует, уничтожено. Карданов уже перешел во взрослый народный фронт и продолжает возить гуманитарку, судя по его соцсетям. И в этом году у Путина случай вообще особый. На Красную площадь привезли детей участников войны против Украины. Путин был весел. Одного назвал Кирюхой и земляком. Другим предложил обращаться с вопросами к нему и к батюшкам. А одна девочка взяла и спросила.
А что бы ты хотела, чтобы я тебе подарил?
Ну, у меня сейчас дядя на фронте, его ранили в руку, он был в госпитале, его никак не лечат, сейчас его отправляют на задание. А я бы хотела, чтобы его перевели в хороший госпиталь в России.
Найдем его, ладно?
Антон Фисюра.
Обязательно, я знаю. Спасибо, что ты помнишь о нем, молодец.
Первым на это обратило внимание издание агентства, ну и сложно судить, насколько срежиссирована эта сцена, насколько Путин озабочен теми преступлениями российских военных, о которых пишут не только независимые медиа, вроде «Верстки», с расследованием и списком так называемых обнулителей, но и так называемые Z-патриоты, для которых подобные откровения, ну, едва ли в новинку. О том, как прошел праздник народного единства, зачастую начинавшийся с крестного хода во многих регионах России, в нашем сюжете.
С праздником, дорогие друзья! С Днем народного единства! Ура!
Это губернатор Приморского края Олег Кожемяка выступает на центральной площади Владивостока после того, как в городе прошел крестный ход. Правда, он был посвящен вовсе не Государственному дню народного единства, а празднику Казанской иконы Божьей Матери. Местные издания подчеркивают, что это был первый крестный ход во Владивостоке за 13 лет. Владивосток не единственный город, где в День народного единства прошел крестный ход. Это Южно-Сахалинск. В крестном ходе, судя по этому видео, приняли участие сотни человек.
Гражданин Минин и князь Пожарский возглавили ополчение, что их объединяла любовь к России.
Аналогичные крестные ходы прошли также в Чите, Казани, Набережных Челнах и еще десятках городов страны.
Слава воинам СВО!
А это уже Вологда, где концерт по случаю Дня народного единства прошел под лозунгом «Место силы русского мира».
Государствообразующий этнос, великий русский народ, его многовековая, тысячелетняя история, культура, язык, обычаи, традиции.
В Москве празднования начались флешмобом на Северном речном вокзале, а на ВДНХ посетителей в честь праздника встречают роботы в национальных костюмах регионов России.
Приветики-пистолетики.
Но, пожалуй, главное мероприятие празднования – выставка в Манеже. «Великая победа. Россия. Моя история». Открыли ее лично президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. А среди организаторов проекта – митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов, которого считают личным духовником главы Кремля.
История – это понятие сакральное, священное. История – это то для церкви, что происходит в взаимоотношениях человека и Бога. Для нас это необычайно важно. И именно так христианством осмысляется история.
Как говорится на сайте выставки, в Манеже посетителей ждет, например, Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом. Его впервые за последние 20 лет вывезли из Центрального музея вооруженных сил. По государственным каналам еще с прошлой недели началась большая пиар-кампания выставки.
Всего более 700 экспонатов из частных коллекций, ведомственных архивов и лучших музейных фондов России и Беларуси.
Помимо экспонатов, напрямую связанных со Второй мировой войной, на выставке представлены мощи святителя Луки, которые хранятся в монастыре в аннексированном Крыму, за который отвечает Шевкунов. Отдельно отмечается, что в разделе «Обыкновенный нацизм» в Манеже представлены документы о преступлениях нацистов, а также, цитата, «украинских и прибалтийских националистов». А перед тем, как приехать в Манеж, Путин вместе с патриархом Кириллом и представителями других конфессий возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. И пообщался с детьми российских военнослужащих, воюющих в Украине.
Да, был раньше в Москве?
Да, 2 года назад.
Да. Поменялось что-то?
Забыл.
Или тоже подзабыл? Он нравится?
Очень.
Еще Путин своим указом учредил 2 новых праздника – День языков России и День коренных малочисленных народов. Отмечаться они будут 8 сентября и 30 апреля соответственно. Также 4 ноября президент подписал закон о круглогодичном призыве.
Путин в Кремле тем временем заявил, что он стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми, не только соседями, и что вообще от России будут исходить мирные импульсы, что бы это ни значило. Ну, а учитывая традиции Путина с ежегодными встречами с лидерами конфессии, а также повышенное внимание регионов к проведению крестных ходов, и, ну и заодно исследование проекта «Кросс», по которому 65% россиян воспринимают День народного единства как дополнительный выходной, сегодня для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы подготовили такой вопрос. День народного единства – это важный государственный праздник, важный религиозный праздник или повод для выходного дня? Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я с вами хочу вернуться к этому эпизоду с вопросом от девочки о своем дяде, который оказался на фронте вместо госпиталя. Случаются с Путиным такие постановочные вопросы, временами постановочные даже прошения обнулить свои сроки. Это слово до войны имело немножко другую коннотацию. А что, на ваш взгляд, произошло здесь? Вот этот вопрос, его, кстати, проигнорировали телеграм-каналы Кремлевского пула.
Я думаю, что это случайность. Потому что это Путину невыгодно. Такая история, абсолютно. То есть выдавать, значит, что называется, в паблик то, что российские военные фактически являются пушечным мясом, которые гонят на убой, которые постоянно, даже раненых, даже людей, которые физически не могут просто идти в атаку, их под угрозой насилия гонят фактически на смерть. Конечно, Путин, а именно про это проговорилась, да, девочка, про своего дядю, который это типа был ранен и так далее. Это крайне невыгодно российским властям, чтобы это все уходило, информация в паблик становилась публичной. Так что я думаю, что все это произошло достаточно случайно. По всей видимости, девочка как-то там затесалась по каким-то каналам. Родители у нее, видимо, непростые, безусловно. Может, ФСБшники какие-то, может, еще кто-то. Но не настолько влиятельные, чтобы отмазать своего родственника, да, от войны. И, видимо, кто-то, там, отец, мать, поручили этой девочке сказать Путину, чтобы дядю спасли. Потому что, видимо, родители ее понимают, что в противном случае он просто погибнет. И вот они решились на такой нетривиальный шаг. Такие истории, кстати, были и раньше, да, известные, когда, например, тот же Сталин встречался с разными детьми, например, одаренными там и прочее, и они неожиданно начинали просить за своих родителей или улучшить их условия жилищные или что-то в этом роде. И Сталин тогда чаще всего его вынужден был имитировать, по крайней мере, что он идет им навстречу. Ну и Путин тоже проимитировал, что он идет навстречу. Но я думаю, кстати, что вряд ли это сработает, и этого дядю спасут. Может, даже наоборот, еще нагоняясь, хватит и родители девочки, и сам этот дядя, может, могут у них быть сильные, серьезные неприятности.
Как вы думаете вообще в целом, почему встреча с детьми, ну или как минимум с подростками, которые так или иначе имеют отношение к армии, к солдатам, к военным, на Красной площади, она стала такой традицией для Путина именно в День народного единства? Уже 10 лет, без некоторых исключений, вроде пандемии, он проводит этот день именно таким образом.
Ну, диктаторы любят встречаться с детьми, сниматься с детьми, сниматься на фоне детей, сниматься с детьми на руках. Вспомним Гитлера, вспомним Сталина, вспомним Ленина даже того же. Так что здесь это все, в общем-то, традиция диктаторская абсолютно. Видимо, считается, пиарщики, политтехнологи, которые работают с диктаторами, они считают, что это выгодный фон, это внушает доверие. Значит, диктатор приобретает какие-то человеческие черты, население к нему проникается в ответ тоже какой-то симпатии. Ну вот какой у нас там Сталин, да, как он любит детей, да, или Ленин, вспомним, сколько было всяких сказок и историй о том, как Ленин любил детей. И анекдоты, кстати, вокруг этого. Помните, да, наверное, что Ленин увидел ребенка и погладил его по головке, а мог бы и ножичком полоснуть.
Игорь, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам присоединяется журналист и религиовед Сергей Чепнин. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Игорь.
Вас я хотел спросить, откуда, как на ваш взгляд, вот это стремление у регионов то ли взять пример с Путина, с его встречами с лидерами конфессий, то ли по некой иной причине, но внезапно и синхронно провести крестные ходы в День народного единства, как будто бы, ну, не предполагающие некую воцерковленность?
Знаете, я думаю, здесь есть две проблемы, которые нужно учитывать. Во-первых, 4 ноября оказалось таким субститутом, заменой 7 ноября. И все прекрасно помнили советские демонстрации, ну, особенно когда этот праздник начинался. И нужно было сделать что-то подобное. Делать просто шествие на советский манер, ну, это уже принадлежит все-таки какой-то другой эпохе. А вот совместить церковное и такое государственно-пропагандистское, в общем, довольно важно. И, насколько я понимаю, это предполагалось изначально. Но поскольку никакие обряды, ритуалы праздника не были отработаны, и вообще с этим особо не заморачивались. Я помню, как в регионах, главы регионов просто выли как бы, в этот праздник там, 15-20 лет назад, не понимая, что же нужно делать им, чтобы заслужить внимание как бы, и одобрение Кремля. Поэтому то, что сейчас в отсутствие каких-то массовых мероприятий, и второй момент, сейчас в отсутствие массовых мероприятий, когда практически все запрещено, оказалось, что крестные ходы – это самые контролируемые, самые спокойные с точки зрения государства массовые мероприятия, которые можно себе позволить. Церковь находится под контролем государства, никаких протестных настроений как бы, вот, в православной среде нет, поэтому даже такие большие мероприятия, как общегородской крестный ход, в общем, проводить довольно бесполезно, довольно как бы, спокойно, как бы, ну и как бы, в некотором смысле бесполезно, потому что, ну что, ну прошли как бы, да, с хоругвями. Да, действительно, большинство людей как бы, не являются полноценными активными членами церкви. Но, тем не менее, с иконой по улице города пройти готовы.
Ну вот любопытно вообще, почему именно крестный ход, учитывая многоконфессиональность Российской Федерации, которую Путин сегодня лично же и подчеркивал, из года в год он это делает. Ну и в целом, с самого начала полномасштабного вторжения РПЦ, как минимум, выступало, но в определенном таком оправдательном тоне, я бы сказал, к происходящему, вплоть до обещания Вальгаллы со стороны господина патриарха Кирилла, сколько бы ни была эта параллель такой языческой. Вот происходящее теперь, оно закономерно ли в таком векторе развития? То есть сначала это оправдание, в целом милитаризация общества, которое навязывается государством, и как итог, единственный способ активности – это крестный ход.
Знаете, ну, я думаю, что напрямую это никак не связано все-таки. Просто дело в том, что у православной церкви вот есть такие публичные форматы, как крестный ход, выход за пределы ограды храма. Собственно, у других религий, традиционных религий в России, таких аналогичных каких-то вот публичных мероприятий нет. Поэтому использован формат, как бы характерный для Русской Православной Церкви. Здесь же беда в чем? Беда в том, что это люди настолько нетворческие, как бы я и говорю про государственных пропагандистов и про вот эти официальные как бы религиозные структуры, они не могут ничего придумать. Мы же видим, что вот чего-то нового не появляется. Собственно, единственное, что смогли сделать вот церковные иерархи с таким креативом, вот то, что вы упоминали, это гигантская выставка в Манеже, которую делает один единственный человек, по сути дела, как бы, митрополит Тихон Шевкунов. Он придумал этот формат, как бы, сколько там, лет 15 назад, и довольно успешно его эксплуатирует, масштабирует, и вот он оказался и пропагандистом, и одновременно таким серьезным эффективным медиа-менеджером. И поэтому вот помимо крестного хода, помимо каких-то вот небольших таких там акций, как возложение цветов, как бы встречи с детьми, есть большой формат, и этот большой формат называется «Выставка в Манеже».
Ну и не могу не обратить внимания на сегодняшний небольшой медиа-скандал, ну или другое здесь слово можно подобрать, с внезапным крестопадом в твиттере Министерства иностранных дел. Надеюсь, мы сейчас его покажем в публикации с поздравлениями ко Дню народного единства, где внезапно не нашлось места для православной церкви. Мы с командой лицом к событию как-то уже рассказывали об этом любопытном феномене. Крестопад от дизайнов купюр до этикеток с так называемой монастырской кашей. Везде пропадали кресты, даже на цифровом российском гербе, ну туда потом вернулось. Что происходит, на ваш взгляд, в этой ситуации? Так реализуется конституция, может быть, декларирующая равенство всех конфессий. Ну, как минимум, именно это событие, оно очень взбудоражило так называемую Z-общественность.
Слушайте, ну, по-моему, не стоит волноваться. Ну, заменили крест на кокошник. Ну, тоже некий, как бы, русский народный символ. Ну, поскольку крест утратил с точки зрения вот, массовой такой культуры в России, утратил свое содержание как символ спасения, как символ жертвенной смерти, мне кажется, что убери ты крест, как бы, никто особо ничего не заметит. А кокошник красивый, нарядный.
Спасибо. И вот хочется очень продолжить эту риторику еще вот в каком... Это наш с вами разговор. Вот еще в каком моменте официальным шествием, вот, которое мы сейчас обсуждаем по случаю Дня народного единства, выходные в подмосковных Люберцах предшествовало одно уникальное, немножко так загодя, шествие участников праворадикального движения «Русская община», которые вообще активно декларируют себя как весьма такое православное. И мы вам уже подробно о нем рассказывали в программе «Лицом к событию». И тем временем, казалось бы, маргинальное движение вообще-то растет числом участников, ну и числом, скажем так, сочувствующих. Что спрашивают при попытке стать членом общины и какой рэпер вступил в их ряды в нашем сюжете?
Более 100 человек с преимущественно скрытыми лицами прошли колонной по подмосковным Люберцам 1 ноября. Организаторами неожиданно массового для современной России несогласованного с властями мероприятия оказались представители русской общины. Оказывается, дружинники организации проводят регулярные массовые патрулирования в Люберцах, чтобы предотвратить нападение, я цитирую, «дикарей и абу-бандитов».
Есть огромная семья, и тропинка, и лесок.
Корреспондент РБК под прикрытием записался в отделение русской общины и выяснил, что принимать туда предпочитают физически крепких людей, которых определят в силовую дружину, но и остальным найдутся альтернативные занятия.
Как узнал про нас? Из соцсетей. Как к спорту. Занимался рукопашным боем, но из-за учебы нет времени заниматься. Хотел как раз познакомиться с людьми у вас, потренироваться.
Сначала вступай, потом познакомишься. Православный?
Да, я исповедую православие.
Это хорошо, если что, мы нормальные к язычникам и к разноверцам. Но в своих рядах хотим видеть православных.
На днях русская община привлекла к себе внимание борьбой с плакатами ко Дню народного единства в Новосибирске, а вернее с отсутствием на них людей так называемой славянской внешности. По итогам доносов общины плакаты были убраны.
Вместо того, чтобы приобщить приезжих к великой русской культуре, мы видим обратную картину приобщения местного населения к обычаям и нравам пришлых народов. Зачем это русским людям?
Методы общественно-политической деятельности русской общины также в основном состоят из провокаций в адрес своих оппонентов. Так это происходило у мемориала «Сандармох» в Карелии на акции памяти жертв политических репрессий.
Доколе с фашизмом будем якшаться?
С коммунистом.
Хотите повторить историю, да?
Слушай, который здесь
халуй,
все
иди отсюда, халуй. Халуй, иди отсюда, халуй.
Русская община основана в 2020 году, а особенно активно стала развиваться после начала полномасштабной войны с Украиной. Как юридическое лицо она нигде не регистрировалась. РБК подсчитал, что на сегодняшний день в 426 группах в соцсетях состоят более 2 миллионов человек, а сама община заявляет о 150 региональных отделениях. Внимание к себе организация привлекла многочисленными доносами, совместными с полицией рейдами против мигрантов, юридической и силовой помощью жертвам, как они сами выражаются, конфликтов с многонационалистами. Один из основателей русской общины Андрей Ткачук тоже отмечает возросшую заметность своей деятельности.
Хоть такое время, когда на русскую общину навалились со всех сторон пропагандисты, журналисты, анонисты вообще.
РБК отмечает, что русская община отличается от других националистических движений России своей принципиальной неоппозиционностью к власти. Более того, они приветствуют идею возвращения страны к монархии, говорят источники издания. Неудивительно, что община приветствует открытие в Вологде памятника Ивану Грозному, проводя прозрачные параллели.
Всего было проведено 10 земских соборов за время его правления. Лишь потом он начал править как абсолютный самодержец, без оглядки на кого-либо. Но такой централизованный, авторитарный стиль правления помогал быстро принимать важные стратегические решения в сложных ситуациях. Да и опричнина была во многом оболгана. Тот же Малюта Скуратов был вовсе не палачом, а отважным рубакой. Опричников же можно назвать прообразом современных органов правопорядка, что искали и наказывали казнократов. Крадов, предателей и мятежников.
Члены русской общины неравнодушны к войне с Украиной, собирают деньги в помощь российской армии, учат детей собирать и разбирать автоматы, обращаться с гранатой, чинить и запускать боевые дроны. Учиться обращаться с оружием призывает и относительно новый сторонник русской общины рэпер Рома Жиган.
Братцы, советую всем, покупайте оружие, получайте лицензию, потому что в наше неспокойное время уметь обращаться с оружием – это самое главное.
Негласными покровителями русской общины считают главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и православного олигарха Константина Малафеева, сообщает издание «Медуза». Движение также ссылается на дружбу с патриархом Кириллом. Движение русских националистов впервые за долгие годы никак не преследуется властями в России.
А я смотрю на промежуточные итоги нашего опроса. И никогда не было такого народного единства. 93% считают, что День народного единства – это повод выходного дня среди наших зрителей, тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы разговор продолжим с Игорем Эйдманом, социологом. Игорь, а вот власть так довольно-таки демонстративно не преследует русскую общину, хотя поводов уже было достаточное количество. Хотя они дистанцировались от празднования непосредственно 4 ноября. Но в этой ситуации что, на ваш взгляд, в первую очередь гарантирует их эту неприкосновенность? Их воцерковленность, как по крайней мере, декларируемая. Или их риторика, которая частично совпадает с отдельными депутатами Госдумы, я бы так сказал. Как вы думаете, что здесь ключевое?
Да, совершенно точно, что изменилось отношение и политика российских властей в отношении к националистам российским, потому что русским, вернее, даже точнее. Потому что мы помним ситуацию, которая была в начале нулевых и даже до начала десятых, когда националистов, нацискинхедов фактически власти крышевали. Потом и куча было скандалов по этому, о связях АП, администрации президента и ФСБ с националистами. Потом, после 2014 года, власти, увидев украинский опыт, участие националистов в Майдане, они испугались националистов и стали их жестко прессовать. Если коротко, да, помним, да, историю убийства фактического в тюрьме Тесака Марцинкевича, одного из главных там лидеров нацистов-инкедов, ну и многих других тоже пересажали, кучу народа, там Белова-Поткина, Демушкина и прочих-прочих. И сейчас они новую популяцию вывели в лаборатории администрации президента и ФСБ с участием Малафеева вывели его денег, да, государство, украденных у государства, неважно. Они вывели новую популяцию российских националистов, ура-патриотов, клерикалов, которые целиком и полностью находятся под контролем фактически российских властей, спецслужб, с которыми Малафеев связан теснейшим образом. И они пытаются их использовать как против Украины, так и против каких-то возможных, если будут в России какие-то, может быть, как они опасаются, какие-то движения, какие-то бунты, там, я не знаю, может быть, какая либералы как-то оживятся. Они хотят их использовать в этом качестве, как в качестве новых каких-то опричников. То есть русская община не одна, там есть целый букет организаций подобных. Например, есть такая сеть спортивных клубов «Двуглавый орел», который руководит которыми тот же Малафеев, который тоже связан с спецслужбами, они берут к себе бывших скинхедов, в том числе и других националистов, и тоже создают такие силовые структуры на региональном уровне, которые могут вообще участвовать в каких-то политических и карательных мероприятиях власти. Но в ситуации какой-то, может быть, дезорганизации, нестабильности, возможно, если она наступит, в российской власти в той же, да, и, может быть, какого-то там поражения военного и прочее, прочее, эти фашисты, естественно, они могут отвязаться, выйти из-под контроля. Не надо... Кстати, сюда же относятся так называемые ветераны Донбасса, их союз, и я думаю, что могут к этому движению примкнуть, и очень многие нынешние ветераны в захватнической агрессивной войны России, так как многие из них тоже националисты, многие из них ксенофобы, мы это знаем прекрасно, и по их по прослушанных разговорах, которые украинцы публикуют, и по многим другим признакам, они действительно очень питательная среда. Если они вот массово будут вернуться в Россию, то вполне вероятно, что фактически нацистское это движение российское, оно будет расти и развиваться. Вспомним, что Гитлер, НСДАП, нацистская партия, то есть в Германии, они тоже сформировались на базе ветеранов Первой мировой войны, вернувшихся с фронта, в общем-то, как побитые собаки, и как и их злоба, их ненависть, она была направлена на разные...
Знаете, ну, а причем это даже не ветераны войны, между прочим, я отмечу по поводу движения «Русская община», у них даже конфликты были с так называемым Z-сообществом. Игорь, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.